Дорогие наши слушатели, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свое вещание. Вы слушаете цикл передач «Город как среда обитания». В нашей студии скульптор Валентина Соколова, профессор архитектурной академии, заслуженный художник Российской Федерации. Сегодняшняя наша тема беседы называется «Деревня как среда обитания». Валентина Степановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это вот прямо ваша тема. Тема деревни.
Прошлая передача у нас закончилась тем, что звери в зоопарке мучаются. А человек вот в таком городе, он тоже живет, мучается так же, как эти звери. Потому что это неестественная среда обитания. И задача города, чтобы как возможно приблизить условия, городские условия к естественным. Этим задачам отвечает деревня. Конечно, советская власть сделала все, чтобы согнать крестьян из деревни и уничтожить крестьянцев как класс. Россия была крестьянская. И это обусловлено было ее географическим положением и количеством плодородных земель, которых нет ни в одной стране мира. И уничтожить крестьянство – это было преступление. Это кормилец и воин, как говорил великий наш писатель. Это «покажи мне такую обитель, я такого угла не видал». Где бы сеятель твой и хранитель, где бы русский мужик не страдал. Как он близко принимал к сердцу эту вот боль за нашего тружника. Мы все в огромном долгу перед крестьянином. Нам очень легко дать кусок хлеба с маслом, стакан молока. А ведь это все труд, повседневный труд, который с упованием на Бога, на хорошую погоду, на хороший урожай. Вот. И, конечно, 20-е годы, когда крестьяне вынуждены были из голодной деревни, которая якобы вообще должна была кормить вообще-то не только крестьянина, но и всю Россию, он вынужден был поехать в город на любые заработки, но, конечно, на завод, на стройку, жить в бараках, не в своем доме, где все налажено, земля, корова, необходимая как составляющая крестьянского быта, лошадь. И всего этого лишиться. Какой переворот в сознании у крестьянина должен был произойти, чтобы это все бросить и с кровью оборвать все корни, вот эти крестьянские, бросить корову, лошадь, дом бросить.
Вот. Вы помните мультфильм Александра Петрова, который получил за этот анимационный фильм всевозможное количество призов на разных фестивалях? Это по Андрею Платонову «Корова». По его рассказу, малюсенькому.
Да.
Великолепный был анимационный фильм снят. «Корова».
Замечательный фильм, замечательный рассказ.
Мы прям советуем нашим слушателям найти фильм режиссера анимационного Александра Петрова.
И прочитать этот рассказ, во-первых, как основа этого фильма.
Рассказ Андрея Платонова.
Да. И вот действительно, эта корова, она же вообще-то...
Священное животное.
Да, без нее не мыслилось крестьянское хозяйство. Если корова была в доме, можно было сказать, что дети будут сыты, здоровы. Вот. И вот это все бросить и переехать в город неизвестно куда. В бараке, коридорная система, все удобства во дворе. Какой перелом в душе, какой нервный срыв у человека, который вот жил в деревне и должен был вот сломать свою жизнь, именно сломать. И переехать.
Вы знаете, я прямо вот сейчас вот просто вижу этот фильм, который я совсем недавно посмотрела. Это фильм итальянского кинорежиссера Лукино Висконти «Рокко и его братья». Помните, да? Как мать, глава семейства, у нее было несколько сыновей, И вот она перечила своему мужу. Они жили где-то, по-моему, на юге Италии. У них там было все свое хозяйство, жизнь определенная, определенный уклад жизни. И вот она грезила этим городом, грезила. И ведь она утащила этих своих сыновей, внушила эту мысль
на им. Гибель.
Да, на гибель. Вот, то есть, как трагически вот у некоторых сыновей закончилась жизнь, как трагически они переехали в Рим, насколько я понимаю, как они ютились, снимали это жилье, жили все там 5 человек в одной комнате.
А ради чего?
Да, да. Вот просто вот настолько эта вот тема поднята, как одна из главных тем, вот как бы, вот когда это... люди стремятся из деревни в город уехать.
Это такое
за какой-то сказкой,
мечтой. Вот. И, а вот здесь вот как бы тоже вот город, но они вынуждены были, они не хотели бросать свой дом. Нет, они вынуждены были, чтобы просто остаться в живых, элементарно. Вот. И, конечно, там кто-то пошел строить Уралмаш, как мой отец, кто-то еще как-то, в общем, устраивались как могли. И в итоге, конечно, город от этого ничего не выиграл. А люди и дети, которые потом родились вот уже в этом городе в результате, они все равно ущербные. Они лишены вот этого деревенского воздуха, простора. Вот я в каникулы отдыхала как бы вот у своей тети в деревне, и для меня это был такой глоток живого воздуха. Там была коза Зорька, которая давала молоко, и которая там... Мы этим... Молоко и хлеб, больше ничего не надо было, и картошка. Это вот. И...
Можно я вот немножечко тоже хочу поделиться? Вот все-таки смотрите, тоже есть такая точка зрения у людей, у кого живут, например, родственники в деревнях, в поселках, может быть, и их привозят в город кому-то тоже из родственников для того, чтобы показать музеи, выставки. Кстати, вот отец Андрей Ткачев по этому поводу тоже очень интересно сказал, что нельзя, говорит, город полностью, ну, как бы вот сказать, что это стопроцентное зло. Он говорит, все-таки здесь получают образование, так сложилась ситуация, так она сложилась. Это не от нас, в общем-то, и зависит, но да, действительно, здесь находится... музеи, здесь находится много таких мест, которые для человека полезны, но они сосредоточены именно в городе. Вот, но что вы об этом думаете?
Да.
Но это, это просто как факт.
Ну такой. Да, но понятно, что учиться надо в городе. Приехать в музей, посмотреть выставку, ну и все, и хватит.
Не надо... А вот тем, кто живет, вот мы живем в городе. Мы... Вот я, например, задыхаюсь.
Да.
Я задыхаюсь много лет.
Совершенно верно.
Это
как звери в зоопарке задыхаются, так и люди, потому что они вырваны из естественной среды обитания. И вот тут постепенно переходим вот к этой теме. Почему у нас нет многодетных семей? В городе это невозможно. В городе это невозможно. Вот все мои знакомые, близкое окружение, 1-2.
Ну, смотрите, вот так называемые мигранты, их вообще это не волнует.
Нет.
Они рожают в городе.
А вот их,
тоже об этом
а
вот
их, хотели. Их не волнует судьба их детей. Их не волнует судьба их детей.
Почему вы думаете? Главное – родить.
Да.
Но у них же вера.
Ну, вера, она, тем не менее, она не запрещает многоженство.
Смотрите, а вот мы, кстати, вот уже очень долго с вами вчера вечером разговаривали, наверное, 1.5 часа по телефону, да? Вот просто говорили о нашей, да просто про жизнь. И пришли к какому печальному выводу, что ведь дело вообще не в мигрантах, а что происходит с нами, русскими. Что с нами, русскими, происходит? И я просто вот как раз от немножечко от этой вот темы жизни в городе Вот посмотрите, что вот вы сейчас говорите, что город, он не предназначен для, в общем, для полноценной жизни, да. Что люди, которые живут и родились в городе, они действительно ущербны.
Конечно.
Они действительно, это действительно так. Но вы посмотрите, что сейчас происходит, какая катастрофическая ситуация с нашей демографией.
Да.
Демографией, когда... Вот я реально, вот батюшке говорила, недавно сидела в студии, я говорю, ну, слушайте, я ведь правда... Вот я лично вообще в последнее время не видела ни одной русской женщины, находящейся в положении, то есть беременной, ожидающей ребенка. Ни одной.
Да.
Вот. Что происходит с русскими
людьми? Потому что для семьи, даже просто с одним, два ребенка, уж я не говорю о многодетных, нужны условия. Нужны условия. И не такие условия, как для эмигрантов. А вот русский человек, он все-таки он, как-то сказать, он не нужны особые условия.
Он другой.
Он другой.
Он совсем другой.
Он другой.
Он не как таджик, не как киргиз. Да. Потому что вот, ну, совершенно и вера, и религия другая. Мы сейчас просто вот рассуждаем, вот что с нами происходит, с русскими в том числе. Через вот эту тему, да, город как среда обитания. Вот,
я об этом говорю, что в городе нет условий для семьи, даже не многодетной. Даже потому что ребенку, вот мы все ребенка водим за ручку. В школу, из школы, в магазин, из магазина. Хотя ребенку уже и 10, и 12 лет, мы боимся.
Да, за ручку это еще куда ни шло, на машине возят.
Да, это уже. То есть он у нас как, знаете, как оранжерейный цветок. Вот, а ведь деревенские дети. Они более самостоятельные, они более приспособлены к жизни, потому что они видят, как вообще проходит естественная жизнь. Они видят, как рождается теленок, например. Они видят, как сажают картошку, как ее окучивают, как ее собирают вот в ямы, чтобы сохранить до весны. То есть они весь круговорот жизни проходит на их глазах, и они во всем этом круговороте участвуют. Они уже подготовлены к жизни. А городской ребенок, он совершенно не подготовлен.
Он только с телефоном.
Вот он не подготовлен к жизни совершенно. А уж тем более к семейной жизни, чтобы еще кого-то родить, его воспитывать, это нужно такую энергию, такую подготовленность к жизни надо иметь. Даже одного ребенка, я уж не говорю, многодетность.
Успешности добиться.
Да.
Помните, мы тоже говорили.
Да, вот это потому что оторвались от земли. Вот уже есть семьи, которые переезжают из больших городов, даже я знаю, таких из Москвы и Питера, покупают дома, или просто сейчас много брошенных домов, просто приезжают и живи, и там есть земельный надел, все, пожалуйста, живи, обрабатывай, все готовое. Есть такие семьи, они переезжают даже с грудными детьми, даже переезжают. И задача государства все-таки помочь этих молодым семьям, не бросать их, они в одиночку борются вот с этой нуждой, конечно, на первых порах очень трудно. Надо на что-то жить, элементарно надо. Дом нужен, правильно? Нужны удобства.
Мне, кстати, вот недавно тоже моя знакомая говорит, вот, ты знаешь, вот люди пожилые, им ведь надо подумать. Вот смотри, сколько, говорит, строится высоток, да? А вот представь себе, лифт остановился. Это же, говорит, смерти подобно. Вот как человеку даже на пятый этаж подняться пожилому?
Конечно.
А уж не говоря о том, что... куда-то выше подняться.
Да,
вот,
да.
Даже вот это даже просто себе представить.
Недоступность.
Да.
Недоступность.
Абсолютно. Жилья. Никто об этом не подумал.
И потом дороговизна этого городского жилья. Это же вообще она половина пенсии съедает. Это куда? Это никуда не годится. И поэтому вот я думаю, что вот эту проблему демографическую должно взять на себя государство. Конечно, человек... из города, из благоустроенной квартиры, так просто не поедет в деревню, когда он уже привык к этим удобствам, чтобы была горячая вода, чтобы был газ, чтобы были, туалет был теплый. К этому человек уже привык, и он в деревню не ломанется просто так, тем более с детьми. Нужно элементарно. И поэтому вот благоустроенный дом, коттедж, это условие для переезда из города в деревню. И человек, если он там, я уже знаю многих, которые переехали, и они благодарят Бога, что они переехали. Они там вздохнули свободный, они вздохнули свежего воздуха.
Слушайте, ну вот тоже вот эта ситуация, мы сталкивались с ней. А как детей учить в школе? Ну ладно, дети маленькие, а потом возить, например...
Должна быть школа. В деревне должна быть школа. Хотя бы ну, на первых порах начальная, а потом средняя должна быть школа. И хотя бы школа на несколько деревень одна, чтобы можно было... Дороги должны быть обязательно, чтобы можно было на машине довести ребенка до села, где школа уже десятилетка. Вот это должно быть все продумано, это должно быть забота государства.
Вот, кстати, батюшка мне тоже рассказывал, отец Иоанн Лозовой, я помню, что у меня, говорит, дети учились в Брусянской школе.
Вот,
вот мы тут живем, и вот тут же рядышком, и тут
да,
же школа.
Да,
в Брусянке.
Были же больницы, должно быть обязательно, больница должна быть. И это будут рабочие места для учителей, для врачей, правильно? Вот. И, конечно, но должна половину, может быть, даже львиную долю забот должно взять на себя государство. И, может быть, построить даже бесплатное жилье для этих молодых семей, потому что им и без этого у них расходов и забот будет выше крыши. И вот эта помощь нужна обязательно. Я думаю,
вопрос у меня. Мы можем не дождаться, когда государство возьмет на себя это.
Это нет, дождаться не надо, надо об этом ставить вопрос в Государственной Думе.
Помните, вот как патрули, например, у нас сейчас появились, да?
Да, да.
То есть дружины народные, которые
да.
были в советское
были,
время,
были.
Это же тоже инициатива, не государство.
Нет.
Это люди сами да. взяли на себя такую
порядок.
Ответственность.
За
они
дисциплин...
захотели порядка.
Конечно.
Потому что столько вот этой преступности,
да,
которую
да, да.
мы, в том числе и со стороны эмигрантов,
ой,
мы это прекрасно знаем.
Да, 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 да.
И здесь государство никаким образом не помогло людям.
Ну, вот это...
Поэтому
это,
нам это, надо это, вот каким-то образом...
Об этом надо трезвонить на высоком уровне, об этом поставить вопрос. Если мы хотим жить, если мы хотим, чтобы русские люди оставили свою культуру, в смысле, вот, чтобы Россия осталась жить, в таком вот как государственная такая единица, да, чтобы она сама себя сохранила свою национальную идентичность, свой язык, свою культуру. Если мы этого хотим, то вот в таком разрезе нужно поставить вопрос на Государственной Думе. Если мы этого хотим, то нужно делать все, чтобы это, сделать все условия для проживания многодетной семьи в деревне, создать все условия. А если нет, тогда, значит, ладно, пусть все течет, как течет. Тогда нас не будет. Через 20 лет России как таковой не будет. Все. Тогда нужно поставить на этом крест.
Мне всё. Даже кажется, что раньше. Даже не через 20 лет.
Может, да.
Это если сейчас у нас нет детей.
Да.
То, что, о чем говорит, что будет через 5 лет.
Вот. И должно быть, в этом должна быть привлекательность семьи. Об этом можно говорить и в школе. Чтобы люди хотели детей. Продолжение своей жизни. Дети же продолжение жизни.
Это уже, да, это такая многоплановая
система,
проблема. Это вот прямо.
Это нравственная проблема.
Вот год семьи у нас был.
Вот сейчас, который вот
сейчас,
будет, да? Тем
нет,
более.
Идет год семьи.
Так это же слова. Надо
но,
их приучить.
Но вот когда вот эти темы поднимают, даже на федеральных каналах, и очень много об этом говорят, рассуждают про семью, то получается, что мы столкнулись с такой проблемой, что сегодняшнее молодое поколение, на которое все ставки делают, не только, в общем-то, мы, ну, как бы взрослые люди, но и Запад, и Америка, и другие государства их очень волнует, в том числе русская молодежь.
Конечно.
Что они там их мозгами, как они
их обрабатывают. Как их дезориентировать в интернете.
Да, что вот они настолько уже дезинформированы, вот эти молодые люди, что вот для них понятие семьи – это что-то, ну вот я бы даже сказала, что-то дикое. Они настолько инфантильны по своей природе.
Да.
Это для них, вот знаете, я не знаю, какая-то огромная проблема, которую, как они будут решать это все.
Вот я думаю...
Вот, вот их сознание, да, до какой степени
обработано. Вот я думаю, что сейчас у нас формируется... вот на СВО, да, вот там, где люди отстаивают наши территории, нашу Россию.
Женщины сети плетут.
Вот в том числе и женщины, там формируется высоконравственная, моральная такая прослойка людей, может, она пока еще очень тонкая, но она вот даст такие ростки, то есть для них создать все условия, вот после того, как закончится война, победоносная, я в этом убеждена, Бог даст, для них создать все условия для того, чтобы они, вот, построить им дома бесплатно в деревне, благоустроенные, чтобы они могли родить новое поколение уже с таким оптимальным...
Они рожают уже.
Да, чтобы оптимальным настроем, чтобы это было многодетные семьи, вот у этих, вот те, которые сейчас участвуют в войне, проливают кровь и гибнут даже, чтобы от них пошло здоровое поколение, от них.
Которые молятся за нас,
да,
на небе, потому что это уже ангелы,
да,
Божьи.
Да, да, да. И вот от них пойдет здоровое поколение. Они знают, за что они проливают кровь. Они знают, за что они борются. И поэтому дети у них будут тоже вот такие, как бы целеустремленные и с таким оптимальным зарядом жизненным. Жизненной энергии. Вот в этом я вижу спасение. Для них нужно сейчас все условия создать, все условия. Потому что это люди сознательно пошли вот на войну, они готовы отдать и здоровье, и жизнь, и они заряжены уже таким благородством. А те, которые остались здесь, это не, как бы сказать, не... которые как бы в этом даже не участвуют, а если даже и противодействуют, это уже, ну, такие моральные уроды, я считаю, инвалиды. От них и поколение будет нездоровое. Вот, и я вот в этом вижу спасение, в этом. И у государства есть все возможности, чтобы создать, все создать для вот этих семей. Все создать. Вот все есть у государства, все есть. Недавно в октябре, мы давно не была на передаче, в октябре у нас обычно проходит ежегодный фестиваль неигрового кино. А в этом году он был юбилейный.
Называется «Россия».
Называется «Россия», и он 35-й. Я не на всех, конечно, смогла побывать на фильмах, но я в первый день пошла, не пожалела. Первый же фильм, который я увидела, так и назывался «В объятиях амурского тигра». Какой это роскошный фильм, какой он красивый, как он показывает нашу вот эту уссурийскую дальневосточную природу. И его снимал режиссер Кирсанова, а фотограф был Виктор Горшков, который лауреат международного конкурса на лучшую фотографию природы. Фильм показан, как он вот снимает вот эти вот там фотографии, как этот тигр, красавец совершенно, роскошный тигр, он обнимает дерево, сосна, три обхвата, наверное, обхвата величиной, как вот этот тигр обхватывает это дерево, эту сосну, и так прямо, знаешь, вот любовно. Причем фигура эта приходит на это место, а сосна растет на такой скале, и тут сразу резкий обрыв, после этой скалы, и там панорама такая огромная, даль видна. И вот он приходит на это место, обнимет сосну и ложится около этой сосны и смотрит вдаль.
И вот, кстати, Я не видела этот фильм. Я вот пришла уже, когда комментарии были только к нему, то есть после фильма. И человек, который вел в зале, к сожалению, я не знаю...
Железняков.
Фамилию этого.
Он отбирал фильмы для этого. Да-да.
Очень интересно вел беседу с залом. Вот как раз вот по обсуждению фильма. И он там такую фразу сказал. Он говорит, ну вы представьте себе, что даже животное может сидеть или лежать.
Лежать, да.
И вот просто
обозревать.
Вот, ну сколько вот, поскольку времени любоваться этой красотой.
Да.
И час может лежать, и больше, и вот просто любоваться.
Да.
Вот этими горами,
да,
и лесами.
И это, видимо, любимое место. И там, значит, вот он рассказывает, этот оператор, который вот эти ставит, какая-то, в общем, работа, какое-то знание, как знать все места обитания, нужно животного. И там не только тигр приходит, там приходит на это же место медведь и показывает, как он не так, как тигр обнимает вот так вот, а он трется как бы такой спиной. И такая у него красивая пластика, как танец получается. Да, замечательно. И показывает, там и олень приходит на это, видимо, это место такое обитаемое. Но его интересовал именно тигр. И там у него был помощник, и он вот как нужно знать тонко все повадки этого животного, они ставят фотоловушки. Иногда, говорит, фотоловушку можно как бы поймать тот момент, нужный момент, за 15 минут, а можно, говорит, этого момента ждать целый год. И там нужно жить. И как бы ловить этот момент.
Что вы?
Да.
Жизнь вот таких вот диких животных.
Да, и потом он эти, показали, как он эти ловушки ставит, фотоловушки. Это он висит буквально над пропастью. Одной рукой он держится за корень этой сосны, другой опирается на камень скалы. И ему в это время еще нужно эту ловушку поставить, чтобы она закрепить ее. Вот. И
это
он
просто,
таких...
чтобы люди посидели, да, в зале,
да,
и посмотрели, да, вот на, и это, да, чудо.
И вот она рассказала в таком моменте, что вот однажды он поставил дорогущую аппаратуру, все это вот для этих всех съемок. Пришел, а там, значит, пришел медведь и эту фотоловушку пожевал, просто как консервную банку, просто сживал. Но он говорит, я так на него была обозлена, говорит, это просто бандюган, этот медведь просто бандюган. И вот, и для того, чтобы вот тигр пришел на это место, которое нужно, там же есть тропы звериные, да, и как раз там, видимо, осень была, и листва на эту тропу, а листва под ногами шуршит, тем более и у животного. А тигр, он любит подкрадываться незаметно. И поэтому он не любит, когда шуршит листва. И вот его помощник, оператор, он специально подметал эту тропу от листьев, чтобы вот тигр прошел по этой тропе неслышно. Вот такие даже моменты, которые надо просто знать. Вот. И фильм, конечно, роскошный, меня произвел вообще незабываемое впечатление. Я бы его еще раз, наверное, ну не знаю.
«В объятиях амурского тигра».
Да, да, да.
Это документальный, вот документальный фильм, который, да, был представлен на 35-м, да, фестивале документального,
да,
кино.
Да, совершенно
России,
верно.
Который потом проходил у нас
потом
в октябре.
В этом же показе был фильм, назывался «Рыбак и танцовщица». Это фильм тоже документальный. Там сюжет очень простой. Где-то остров в Северном Ледовитом океане. И там, на этом острове, метеостанция. И там живет семья. Значит, он, она и двое детишек школьного возраста, ну, младшего школьного, мальчик и девочка. Замечательные люди, сильные, красивые просто. Любоваться на них можно. Такие мужественные, прям вот такие черты лица, такие прям как вырезанные из гранита. И женщина красивая такая. И вот, конечно, у них ребятишки замечательные. Видимо, они приехали, я так поняла, на зимние каникулы, чтобы праздновать Новый год. И как они показали, как Новый год они празднуют, как там эти волны этого Ледовитого океана омывают эту скалу, на которой там маленькая лачуга, на которой они каждый день, два раза в день они, или даже три раза они должны были, значит, приборы снимать давление, мерить температуру, направление ветра. Это их работа. Вот они это в любую погоду, они должны были это выходить и измерять, и потом записывать эти показания. Это их работа. Вот. И там показывают, как они ловят рыбу, как, значит, вот сверлит этот лёд, и как мальчишку он приучает уже к этим вот своим, к этому промыслу, как сеть в эту лунку туда, как вытаскивать рыбу, как рыбу из сети освобождать. Вот. И потом, значит, на машине они ехали в какой-то, куда-то они там поехали, и он учит водить машину этого мальчишку. Он сидит рядом и тут же показывает, вот прямо из рук в руки руль, и показывает, как повернуть, как правильно, в общем, сделать поворот, как скорость прибавить или наоборот.
Прямо такие вот мужские обязанности.
Да, совершенно верно.
То, чего в городе человек вообще не имеет.
И я считаю, это такая школа жизни. Вот, и в суровых условиях таких вот. И девочка там, ну, вот эта женщина, она, видимо, бывшая танцовщица, красивая такая тоже, но немножко так подуставшая, потому что особо некогда, косметических кабинетов там нет. И вот,
но все равно, суровая действительность.
Но все равно красиво. Видно, что она, вот, лица такие красивые. И вот они под Новый год танцуют вальс вдвоем. Вот эта вот музыка там такая вот прямо. Это замечательный вот этот момент. Кругом бушует метель. Вот видно прямо, вот она прямо ходуном ходит это все. А они танцуют вальс такой. И она вот иногда плачет вот прямо перед камерой. Говорит, конечно... Трудно, говорит, очень трудно. Говорит, у меня болит сердце за судьбу детей. Как они будут, как их устроить, как вот или быть с детьми, бросить мужа, или быть с мужем, бросить детей, как бы вот, чтобы они были в интернате. Как быть? Вот. И вот такая проблема тоже есть.
И дети подрастают, и им надо в школу.
Да.
А они фактически на льдине живут.
Да, вот так вот. И вот это есть проблема. Но тем не менее, вот то, что вот они вместе, несмотря ни на что, и как они друг друга любят, и как они все-таки вот, несмотря ни на что, вот счастливы, вот этот сюжет такой очень красивый, вот просто замечательный. Потом был фильм еще. Так называется «Делать красиво». Очень такой он, вроде, задумка хорошая. Это Питер. Питер. Значит, по-моему...
Есть такая фраза «Сделайте мне красиво».
Да.
Начальник подчиненным говорит.
Да, да. «Делать красиво», да.
Я в своей жизни слышала.
Значит, русский музей. И показывают. Значит, там вот русский музей, там, значит, показывают изнанку русского музея, что вот там... протекла крыша. Вот, значит, там кровельщик забирается, делает. То есть показывает работяг, показывает уборщицу, которая приехала из какой-то глухой деревни, ну, просто как бы, ну, жить просто приехала, ну, как бы работать уже.
И сразу в русский музей.
А?
Сразу в русский музей.
Ну, да, она там, видимо, просто. Жилой дом, как бы рядышком, она объехаживает, моет лестницу и в русском музее. В общем, этим как бы она живет, это ее заработок. Да. В деревне, видимо, нет такого заработка. И вот она приехала и показывает, и там еще, видимо, сантехника, то, видимо, они решают все проблемы, как бы, вот изнанки русского музея. И показывают, как они к этому относятся. И как бы их приобщают к искусству. И там показали, как их приобщают к искусству. Там показали этого искусствовода, искусствовед, вот такой, я не знаю, как не совсем русского, не совсем русский, так мягко выражаясь. И он с таким вот животом, что он может сказать с таким вот животом? Конечно, он не виноват, но, наверное, нашелся бы какой-то молодой, красивый искусствовед. Я думаю, что в Питере можно было найти. И вот он там им показывает картину «Бурлаки на Волге», что вот это шедевр, что вот это такая работа, они хорошо зарабатывали.
Чья картина «Бурлаки на Волге», я не помню.
Репин. Что это шедевр, и что это хорошо зарабатывали бурлаки. А я, когда закончился этот показ этого фильма, я выступила и сказала, что, во-первых, не надо было выпускать такого искусствоведа, искусствовода с таким животом. Это уже анти, как бы, не знаю, не как это, ну, не эстетично это, правильно? Неужели началось молодого? Потом выбрали сюжет не самый лучший. «Бурлаки на Волге». «Бурлаки на Волге» – это вообще позор для России, это позор. Это позор, потому что в то время уже были пароходы, можно было использовать пароходы, а использовали людей как тягловую сину, как лошадей использовали. Они шли по берегу Волги, тянули. Это позор. И Репин очень такой коммерческий.
Художник Илья Репин, чья картина «Бурлаки на Волге», напомню.
Да, это, во-первых, он очень коммерческий художник. Он делал все на продажу. Вот, и поэтому был так на гребне волны, так можно сказать. Да. И «Бурлаки на Волге» вообще-то, в принципе, они не имели права появляться на жизнь. Это позор для России. А он... Это, есть такая хорошая пословица русская. «Не выносить мусор из избы». Это позор для России. Нельзя это... А он взял, вынес, да еще увековечил это. А Третьяков вообще купил это. Это не шедевр, я считаю, это позор для России. И потом его вообще картина, это Иван Грозный убивает своего сына Ивана. Это тоже позор. Да, это беда. Это большая беда. Но выносить ее за пределы нашей семьи...
Вот скажут, это же правда была.
Ну и что, мало ли какая правда в семье бывает. Ее не надо выносить за пределы семьи. Это беда. Это беда. Не надо эту беду развешивать как флаг. Это не случайно же эту картину как-то один порвал больной человек. Но я считаю, что это человек не больной. Это он порвал эту машину. Это нельзя. Это наша беда, это наша трагедия, не надо ее, это было увековечить. Зачем он эту
картину? Да, даже вот есть тоже такое понятие, как кровожадная толпа,
да,
кровожадная,
да,
публика,
вот эти...
которой вот это необходимо,
да,
это все вот топтать,
вот
смеяться,
это крови, столько
радоваться,
он там, это
боли
такого...
другого человека.
Да, это нездоровое. Вот я считаю, эта картина, ей не место вообще ни в каком музее, не только в Третьяковке. Я считаю, Третьяков тоже сделал большую ошибку, что купил или, может, заказал эту, и «Бурлаки на Волге», и «Иван Грозный убивает». Этим двум картинам не место в любом музее. Это просто это позор для России, позор, нельзя. Вот пословица есть, что нельзя ссоры выносить из зубы. Это такой же ссор, нельзя это делать. Да, правда. Ну и что, мало ли какой правды нет у нас, правда? Это что, надо все развешивать на всех перекрестках, да? Вот эти даже эти два фильма, которые я посмотрела, вот они меня как-то как бальзам на душу. Вот есть люди, которые вот где-то на крайнем севере, на острове живут, трудятся, мучаются, но они все равно радуются жизни, и они вместе, они счастливы, понимаете? Вот они хотят жить. И вот все-таки закончим этот
эмоциональный разговор.
Эту проблему. Я надеюсь на то, что вот все-таки это... начнется поворот. Он уже начался, этот поворот человека к земле, к природе. И он завершится, он не завершится, он продолжается. И в этом, конечно, помощь государству должна быть обязательно. И она будет, я в этом тоже уверена. Вот в этом наше спасение, нашей русской культуры.
А то, что вот существует вот этот фестиваль документального кино, и я считаю, что это как раз та самая площадка, уникальная совершенно площадка, которая пользуется невероятной популярностью. А люди бегут с разных концов, даже из других городов приезжают, вот, которая дает возможность вот это все увидеть. То есть вот эти люди, которые снимают и показывают нам вот это вот кино, показывают вот эти проблемы.
Да.
Представляете, это говорит о том, что человек любит свою землю, что он неравнодушен, и не только от государства он ожидает, что государство за него что-то решит. То есть порой даже человек быстрее на все реагирует во много раз, как это вот показывает именно фестиваль документального кино.
И еще не осталось времени больше, нет?
Буквально.
Вот. И вчера буквально я посмотрела фильм, называется «Капитаны ледоколов». Замечательный фильм. Это наша киностудия снимала. Тут показали наши атомные ледоколы. Атомных ледоколов нет ни у кого, ни одной страны в мире. Наша Арктика, она наша, потому что мы ее осваиваем. И осваиваем такими мощными, очень благоустроенными ледоколами. И у меня такая вот прям, я была рада вот за этих людей, которые вот как бы осваивают эту вот Арктику. И осваивают не только ледовые просторы, но и земля, которая прилегает к этим ледяным просторам, это они же возят грузы по этому Северному морскому пути в Норильск, Дудинку. То есть по земле эти как бы не пройти, не проехать, а по Северному морскому пути эти грузы доставляются. И там вот молодежь такая, вот один парнишка там был такой, вот он уже там проходил практику. Красавец такой. И он уже определился. Он заканчивает Архангельское мореходное училище. Говорит, я пойду вот, помощником и, конечно, хочу быть капитаном в перспективе. Ну, так вот это радует. Это что есть такие люди, которые вот могут, как бы, любят землю нашу.
Ну что ж, Валентина Степановна, большое вам спасибо за нашу сегодняшнюю тоже беседу, за нашу передачу. Это был цикл, который носит название «Город как среда обитания». Вот наша прошлая программа была посвящена градостроительству Екатеринбурга, а сейчас мы вот начали сегодняшнюю программу именно как деревня, как среда обитания, и вот постепенно перешли плавно вот к такому, к фестивалю документального кино и к многим другим проблемам. Спасибо вам. До встречи, даст Бог, в эфире. В нашей студии была профессор архитектурной академии, заслуженный художник Российской Федерации, скульптор Валентина Соколова. Продолжается наш эфир.
Я хочу пожелать всем радиослушателям любить нашу землю.